здравствуйте. В эфире очередной выпуск программы «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа не только не столько религии, сколько разных событий в нашей с вами жизни. И мы пытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии вновь митрополит Томский Асиновский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Приветствую вас, Виталий. Рад вас видеть снова.
Взаимно, Владыка. Сегодня тема действительно актуальная. 25 января отмечается День студенчества в России. Но Русская Православная Церковь в этот день отмечает День мученицы Татьяны. Но поскольку Томск считается студенческой столицей нашей страны, то, конечно, я предлагаю именно об этом и поговорить. Но, во-первых, вопрос. Вы тоже считаете Томск студенческой столицей?
Ну, это, мне кажется, такая реалия объективная, и поэтому считать или не считать даже не зависит от отдельного человека. Если мы посмотрим на статистику, сколько на душу населения, как принято говорить, приходится студентов, то, наверное, такого другого города в нашей стране, а может быть и не только в нашей стране, навряд ли мы найдем. Поэтому однозначно город Томск – это город студентов, университетский город. Город вузовский, сибирские Афины. Когда я бывал в Греции, вот там как бы удивлялись всегда, что у нас тоже есть Афины в России, только сибирские Афины. Вот таким образом я как бы напоминал грекам о том, что есть такое, такая вот студенческая столица в нашей стране. Поэтому однозначно наш город – город студентов, своего рода, да, столица студенческая. Что же касается вот постановки вопроса, когда вы говорите, вот сегодня отмечается День студентов, а вот церковь одновременно отмечает. Так вот, как раз не церковь отмечает в этот день память святой мученицы Татьяны, потому что это День студентов, а в этот день принято отмечать День студентов, потому что церковь в этот день празднует память святой мученицы Татьяны. И вот, может быть, не все знают какую-то связь и логику, как тут одно с другим связано. А связано это опять с 18 веком, когда в Москве был подписан указ в этот день об образовании Московского государственного университета. Вот. И подписан он был как раз в день святой мученицы Татьяны. И поэтому День святой мученицы Татьяны стал днем Московского университета. И когда университет был построен, то храм университетский, который при университете был воздвигнут, был посвящен святой мученице Татьяны. И поэтому День святой мученицы Татьяны стал днем Московского государственного университета, который долгое время был единственным светским вузом страны наряду с Московской духовной академией. Они, кстати, и МГУ, и МДА, Московская духовная академия, вышли из одного гнезда, из славяно-греко-латинской академии, которая была основана двумя братьями-монахами, братьями-лихудами. Вот. И поэтому с тех пор вот как бы этот день стал днем студенчества, днем святой мученицы Татьяны. И потом он как бы ретранслировался и на другие высшие учебные заведения, которые открывались не только в день мученицы Татьяны, но день этот стал таким общим днем студентов.
Владыка, знаете, вот хотел задать вопрос, может быть, немножко провокационный. Вы долгое время были ректором Томской духовной семинарии. Вот студенты Томской духовной семинарии, они отличаются от обычных студентов? Или студент, он и в Африке студент, и точно так же шалят, точно так же бывают у них какие-то залеты, если можно так выразиться?
Правильно вы сказали, студент, он везде есть студент, есть многое общего вот, между студенчеством светским, вот, и между студенчеством духовных учебных заведений, не только Томской духовной семинарии, но и любого духовного учебного заведения. И существует некое такое предубеждение, что вот если это студент семинарии или студент духовной академии, то он уж настолько принципиально отличается от студента светского вуза, что как-то, так сказать, даже многие и побаиваются вступать в какой-то контакт с студентами духовных учебных заведений. На самом деле это не так. Я всегда вспоминаю один забавный случай, который произошел уже много лет назад в городе Томске, когда Томская духовная семинария стала проводить на своих площадках какие-то встречи между семинаристами и между студентами отдельных факультетов Томского государственного университета, политеха. И за этими круглыми столами мы обсуждали различные темы, которые интересны были и для студентов духовного учебного заведения, и светского учебного заведения. Встречались с журналистами, с философами, с историками. И вот мне помнится, первая такая встреча, запечатленная на фотографиях, которые у меня хранятся. Это стол длинный, по одну сторону сидят студенты ТГУ, с другой стороны студенты семинарии. Вот, у всех суровые лица, и такое впечатление, что вот они собрались, чтобы идти стенка на стенку. То есть чувствуется, когда они шли, они видели друг в друге каких-то противников, полагали, что нужно сейчас вести будет какие-то ожесточенные споры по каким-то ключевым вопросам. Потом в ходе дискуссии оказалось, что взгляды на многие вещи совпадают, что общего значительно больше, чем то, что разделяет. И потом уже последние кадры вот с этой совместной встречи, когда студенты с одной стороны пересели на другую сторону, перемешались, когда на лицах уже улыбки. Поэтому действительно у студентов довольно много общего, как у студентов светских вузов, так и у студентов духовных вузов. И действительно студент, он есть студент, где бы он ни учился. Но с другой стороны, есть у духовных учебных заведений некая своя специфика, что отличает духовную школу от всех других. Ну, во-первых, к студентам духовной семинарии предъявляются какие-то повышенные требования духовно-нравственного характера, потому что семинария, она не просто готовит каких-то специалистов в определенной области, но готовит пастырей, священнослужителей. А к священнослужителям церковные каноны предъявляют повышенные требования по сравнению с мирянами, с обычными людьми. И поэтому мы принимаем в духовные учебные заведения абитуриентов не только на основании ЕГЭ, который тоже учитывается, не только на основании тех экзаменов, которые они сдают наряду с ЕГЭ, который уже носит такой вот тематический характер, сугубо церковный, но и проводится собеседование, на которое делается, ну, какой-то существенный упор. То есть духовно-нравственная составляющая студентов, она является существенной. Думаю, что в каком-то светском вузе навряд ли станет предметом какого-то разбирательства или даже критики в наше время, если студент, например, будет курящим человеком. Сейчас, ну, это вообще, по-моему, не считается в вузах, чем даже отведены особые места для курения. И что в свое время мне позволило все-таки сделать предпочтение, когда я думал, куда же мне поступить. В Московский государственный университет у меня была мысль поступить на философский факультет. Вот, либо в Московскую духовную академию. Я прибыл в университет посмотреть, как и что, поднялся вот на тот этаж, по-моему, это четвертый этаж корпуса, где располагался философский факультет, и увидел там отведенное место для курения, где девушки, поступающие или уже учившиеся на философском факультете, покуривали. Это было обычно даже в те времена. Вот. Для духовной школы, конечно, какие-то такие вещи неприемлемы, и поэтому здесь разница какая-то есть. И поэтому, если уж сравниваем мы светские вузы и духовные, то в чем-то, может быть, больше сходства у семинарий с военными учебными заведениями. Потому что семинарии присущи строгий распорядок дня, и не только в отношении расписания занятий, но и другого времени, которое регламентирует быт студентов. Как при вузах военных, абсолютное большинство студентов проживают при этих вузах в общежитиях, даже если они не являются иногородними, а являются студентами с того города, где вуз располагается, также в духовных семинариях. Поэтому специфика, конечно же, есть.
Лазарь, хотелось бы услышать какие-то любопытные истории, быть может, из вашей студенческой жизни.
Ну, каких-то любопытных историй довольно много, особенно из моей студенческой жизни, потому что та эпоха-то была совершенно другой. Вот, и поэтому там все было необычно по сравнению с сегодняшними днями. Ну, например, в то время ведь государственная политика была однозначно антицерковной, и официальная идеология государства была атеистической идеологией, поэтому не поощрялось все то, что связано было с церковью. Поэтому даже поступить в духовное учебное заведение в то время было непросто. Потому что если сейчас для того, чтобы поступить в семинарию, нужно сдать экзамены, пройти собеседование, то в прежние годы препятствия создавали для поступающих в вузы и светские власти. Если они узнавали, что какой-то молодой человек собирается поступать в семинарию, то сразу же в то время, когда в семинарии начинались экзамены, ему приходила повестка из военкомата на какие-то военные сборы. И если он уже даже отслужил в армии, а в основном в семинарию шли уже парни, которые в армии отслужили, то их забирали на эти сборы, держали их там до тех пор, пока в семинарии не заканчивался экзаменационный период, потом отпускали. И так могло повторяться несколько лет кряду, и человек иногда вынужден был просто сбегать на какое-то время из дома. И один из ныне здравствующих архиереев Русской Православной Церкви, который сейчас уже митрополит и служит в Центральной России, рассказывал о том, как ему приходилось целый месяц жить в поле пшеничном и прятаться в этой вот пшенице для того, чтобы не пришли из военкомата и не забрали его на эти сборы, потому что он уже подал документы в семинарию. И действительно, несколько раз к нему домой приходили для того, чтобы забрать. Но родители говорили, что он уже куда-то уехал, его нет, поэтому повестку вручить некому. Поэтому трудностей было много всяких. Но одним из таких личных примеров, которые запомнились мне из-за времени студенчества моего, когда мои друзья из Московского государственного университета однажды привезли ко мне молодого человека для того, чтобы я его познакомил поближе с Лаврой. Он был не православного исповедания, но очень стремился к православию. Более того, он был по национальности шведом, финского подданного, гражданин Финляндии. Он приехал в Россию за поиском истины, познакомился с моими друзьями из МГУ. И те решили познакомить его со мной, как с тем, кто живет в сердце России, в духовном сердце, в Троице Сергиевой Лавре. Привезли. Но проблема оказалась языковой, потому что он не знал ни слова по-русски. Я, знал в каком-то ограниченном объеме английский язык. И когда мы оказались вместе, они мне его на неделю привезли, то нужно было как-то общаться. И мы начали. Благо, что для него тоже английский язык был не родным языком. Начали мы общаться по-английски. Сначала больше общались, наверное, знаками на пальцах, нежели английскими словами. Но потом достигнут был прогресс. Я даже сам удивился, как можно за одну неделю глубоко, не глубоко, может быть, а так сказать, освоить английский язык. Уже к концу этой недели я спокойно на английском языке рассказывал ему о достопримечательностях Троицы Сергиевой Лавры, об особенностях православного богослужения, православные традиции. Такой довольно интересный эпизод из студенческой жизни тех далеких 80-х годов уже ушедшего 20 века.
Шпаргалками пользовались? И уместно ли вообще ими пользоваться, на ваш взгляд?
Мне кажется, пользоваться шпаргалками, может быть, не очень хорошо, а делать шпаргалки очень хорошо, если человек их готовит сам. Потому что, когда человек не просто изучает какой-то материал, но и как-то лаконично его конспектирует на каких-то таких бумажках, однозначно эти знания более глубоко ложатся и на его сознание, и на его подсознание. И поэтому изготовление таких неких пособий, они хороши. Честно признаюсь, что шпаргалки я делал, но никогда ими не пользовался. Но всегда они, помимо того, что имели такую практическую функцию закрепить какие-то знания, когда ты еще раз перечитал материал, когда его кратко сформулировал, когда ты его записал. Но это некий такой подстраховочный, что ли, материал, потому что всегда человек, когда идет на экзамен, он боится, а вдруг что-то забуду, вдруг что-то упущу. У меня в кармане есть, в случае чего я как-то, может быть, смогу этим воспользоваться. И хотя ни разу воспользоваться этим не пришлось, но придавал какую-то большую, наверное, уверенность. Более того, я, будучи преподавателем в духовной семинарии и в Томской, и в Московской духовной семинарии, пользовался методикой одного из своих профессоров, который преподавал у нас в Московской духовной академии. Он был параллельно преподавателем и в МГИМО, и приезжал, читал курс лекции и у нас в Московской духовной академии. И в отличие от наших других педагогов, мне понравилось то, что он пользовался шпаргалками. У него были такие карточки. На каждую тему, на каждую лекцию, которую он читал, у него был набор карточек. И он, когда читал эту лекцию, очень вдохновенно, очень так задорно, основательно, глубоко, он перебирал эти карточки, где, видимо, у него были записаны какие-то ссылки на какие-то источники, какие-то цитаты, какие-то важные, может быть, моменты, которые он боялся упустить. но на которой обязательно он должен был акцентировать наше внимание как студентов. И я тоже старался в меру силы возможностей, где это возможно, готовить себе к лекциям такие карточки. Это очень-очень помогает. Тоже своего рода шпаргалка для преподавателя. Сейчас, конечно, уже время изменилось. Мы говорим о тех временах, когда не было ни компьютеров, не было презентации и так далее. Сейчас есть более современные технические средства. Но, скажем, та же самая презентация, чем не та же самая шпаргалка, которую можно использовать и для себя лично, и предлагать для студентов.
Владик, но перед тем, как стать студентом, люди, они должны определиться в своей профессии. Я знаю, что у многих молодых людей есть такой вот, как рыцарь на распутье. Можно пойти вот по той стези, можно пойти по той стези. Даже вы говорите, у вас был выбор между Московским государственным университетом и между вот духовной академией. Что вы посоветуете? Чем нужно руководствоваться, когда выбираешь профессию? К чему прислушиваться?
Ну, во-первых, когда я вот выбирал между семинарией и между университетом, у меня не было каких-то жизненных колебаний. То есть конечную цель я для себя видел четко. То это однозначно, что я приду в духовную семинарию, был лишь только вопрос. Прийти ли мне туда, обогатившись еще каким-то пластом светских знаний, в частности, философских, а, следовательно, мои богословские знания будут более основательными. Этим путем шли многие святые отцы древности, которые сначала, как Василий Великий, они шли в какие-то даже языческие философские школы, где обогащали себя знанием философии греческой, латинской, а потом уже шли на служение Церкви Христовой. Вот, поэтому цель конечная – служение церкви у меня была. Другое дело, меня всегда приводит в недоумение, когда современный молодой человек вообще не знает, кем быть, куда идти, чем заняться. Ну, впечатление какой-то амебы такой расплывчатой, который не знает, где применить себя. Поэтому как быть в такой ситуации? Мне даже трудно сказать, потому что я не понимаю таких людей, у которых нет, что ли, ни цели в жизни, никаких идеалов, никаких стремлений, никаких, в конце концов, хобби, потому что у каждого человека с детства, мне кажется, должны формироваться какие-то интересы в определенной области. Кто-то любит, скажем, крутить гайки у каких-то машинок и прочих. То есть явно проявляются в нем какие-то предпочтения такого технарского характера. Есть, кто отдает предпочтение не физикам, а лирикам, и поэтому явно гуманитарные у кого-то свойства проявляются. Кто-то любит философию, кто-то любит литературу. Поэтому уже однозначно, анализируя себя, можно сделать вывод хотя бы в каком направлении двигаться. В направлении гуманитарном, либо в направлении технологическом. А потом уже в этой сфере как-то определяться дальше, смотреть, а что ближе, что более интересно. Ведь очень важно, когда человек пытается посвятить свою жизнь такой профессии, которая бы была не просто средством для зарабатывания денег, но и была бы еще одновременно с этим и отрадной для человека. Человек должен делать что-то с радостью, с вдохновением. Идя на работу, есть, конечно, из нашего отечественного кинематографа такая фраза, которую воспринимают исключительно с иронией: «Я иду на работу как на праздник». И многие люди, к сожалению, произносят эту фразу как нечто такое ироничное и якобы взаимоисключающее. То есть не может быть работа праздником. На самом деле это не так. Работа должна быть праздником. Конечно, когда самый праздник изо дня в день повторяется, любого человека он утомляет, поэтому от любой работы, даже самой любимой, мы иногда устаем и нуждаемся в каком-то отдыхе, в каком-то отпуске и так далее. Но тем не менее, работа должна быть любимой. Каждый должен заниматься любимым делом, поэтому те, кто в поиске, пускай не по сторонам смотрят, а внутрь себя заглянут и спросят, а что нам нравится? К чему лежит больше наша душа? И где-то в этой сфере искать себе применение. Для того, чтобы можно было не просто добывать себе кусок хлеба в определенной сфере, работая, но и делать это с какой-то радостью. Конечно, любая работа, она сопряжена с каким-то трудом, и ходить только как на праздник на работу, наверное, это невозможно. Такая профессия, если можно даже назвать эту профессией служение священника, она тоже сопряжена с трудностями. Когда приходишь в храм и каждый день встречаешься с людьми, которые в храм приходят со своей бедой, со своей печалью, И когда людей выслушиваешь, конечно же, ты пропускаешь все через свое сердце, начинаешь за этих людей переживать, молиться, чтобы как-то Господь управил все. И поэтому иногда домой приходишь, ну, в таком изнеможении сил, что вот, казалось бы, как можно любить такую вот профессию, которая вот, ну, как бы истощает иногда. Но ведь Господь восполняет все это. Вот на утром просыпаешься, вот, помолившись, снова с новыми силами идешь и берешься за тот плуг, который вручил в твои руки Господь, и снова идешь на ту же самую духовную пашню. Также, мне думается, человек в любой профессии, конечно, человек иногда устает, вот, и иногда хочется все бросить и уйти куда-нибудь в горы там, или там, в леса и прочее, но приходит потом второе дыхание, если человек связал свою жизнь с любимым делом.
Владыка, давайте перейдем теперь ко второй части нашей программы. Сегодня долго выбирать тему не пришлось. Конечно, покровительница студентов – это мученица Татьяна. Что на самом деле это было за человек?
Ну, святая, которая жила в совершенно далекую от нас эпоху, она была римлянкой. В то время церковь была гонимой со стороны языческих властей, которые видели в христианстве некую угрозу, и не только религиозную, и не столько религиозную, сколько политическую, поэтому каждый христианин был преступником с точки зрения римских властей, не только в религиозном отношении, но и в политическом. Поэтому всякий, кто исповедовал христианство, подвергался преследованию, а иногда и очень жестокому наказанию. И вот одной из таких христианок была святая мученица Татьяна, которая была не просто активной прихожанкой своего храма, членом христианской общины в Риме, но и была диакониссой. Но диаконисса в древней церкви – это не священный сан, как некие вот полагают, параллельный нынешнему диакону в церкви. Ведь диакония – значит служение. Это те женщины, которые выполняли некую такую функцию при храме и служили женщинам, помогали женщинам при их подготовке к таинству святого крещения, посещали больных женщин на дому и так далее. То есть много было такого служения, которое должно было быть направлено к женщине, могла выполняться только женщина. Вот такой активной прихожанкой была святая мученица Татьяна. И, конечно же, такая ее активная жизненная христианская позиция не могла быть незамеченной светскими властями. Она была арестована, подвергнута допросу, ей поставили жесткий ультиматум, либо она отказывается от своих убеждений, от христианства, объявляет себя язычницей, вот, и отрекаясь от Христа, либо ей будет несладко, но она отдает предпочтение своей вере Христу, и тогда ее подвергают неимоверным жестоким мучениям, пыткам, которые она мужественно выносит. Вот, и в конце концов ее приговаривают к смертной казни, и она мученически завершает свой путь за веру, за Христа. Христиане погребают ее тело. Вот, на ее мощах начинают совершаться многочисленные чудеса, и эта святая, пример ее мужественного исповедания веры, становится, ну, таким хрестоматийным для многих других поколений христиан, в том числе и для русских людей, которые видели в мужестве святой мученицы Татьяны некий такой вот идеал преданности вот высоким духовно-нравственным идеалам. И именно поэтому, наверное, так полюбилось русским людям это имя Татьяна, которое на протяжении многих и многих веков неизменно родителями давалось девочкам, даже вплоть до нашего времени. Многие ведь имена вышли из употребления, их, если и дают, то дают очень и очень редко. И хотя мы живем в такое время, когда снова мода на, казалось бы, забытые имена возвращается в нашу жизнь, но тем не менее, редко можно сейчас найти девочку с именем, например, Фёкла или там Матрона. Как-то эти имена, они редко даются современникам. Но что касается Татьяны, имя очень популярное, в том числе из-за того, что имя святой мученицы Татьяны было очень таким вот знаковым, вдохновляющим. Ну и, конечно же, особое почитание святой мученицы Татьяны на Руси, как бы второе такое дыхание в ее почитании, началось с того, о чем мы уже сейчас говорили, когда именно в день мученицы Татьяны был подписан указ об образовании Московского государственного университета. Казалось бы, вещь чисто техническая, но могли бы подать на подпись первому лицу государства этот указ либо днем раньше, либо днем позже. И тогда бы, наверное, мученица Татьяна уже не была бы такой вот знаковой для университетского сообщества фигурой. Но именно 25 января подписывается этот указ, и поэтому имя святой мученицы Татьяны неразрывно оказывается связанным с Московским государственным университетом, с церковью университетской, а позднее и со всем студенчеством, в том числе и с томским студенчеством. Я знаю, что в томских вузах тоже достаточно так широко всегда отмечается и весело День святой мученицы Татьяны. Он, правда, приобрел уже такой характер исключительно светский. Многие даже и не помнят, наверное, кто такая мученица Татьяна. И хотя на Новособорной площади несколько лет назад поставили памятник святой Татьяне, но внешний ее облик как бы такой, что он мало напоминает ту вот христианскую мученицу. И, наверное, скорее всего, это собирательный какой-то образ современной студентки, нежели вот святой мученицы Татьяны. И поэтому это, скорее всего, памятник Татьяне условный, то есть современной женщине, молодой женщине, студентке, также, может быть, преданной своим каким-то идеалам, которые есть у современной девушки, нежели святой мученицы Татьяны. Но забывать о первоистоках, откуда все пошло, мы не должны. И помнить о святой мученице Татьяне.
Владыка, у нас уже стало традицией, что на блиц-вопрос остается очень мало времени. Владыка, вы не раз говорили, что очень любите живопись, а сами пробовали рисовать или, быть может, писать иконы?
Если Бог не дал, то и Сорбонна не научит. Вот. Уж чего-чего, вот дары живописца мне Господь не дал. Я пробовал рисовать. В детстве даже у нас уроки были. Не знаю, сейчас в школах есть или нет уроки рисования. У нас уроки рисования были, но рисунки мои не отличались особым изяществом. Всегда, когда я вижу иногда до сих пор некоторые сохранившиеся такие рисунки, то мне вспоминается детская песня «Солнечный круг, небо вокруг». Вот так же нарисовать круг с лучами вроде солнца, какое-то деревце, так сказать, условное, это я мог. Что-то более серьезное. Хотя пробовал там и фигуры изображать, что-то относительно получалось, что-то нет. Ну, дара такого у меня не было. Хотя живопись я очень люблю. Вот. Но как сторонний такой наблюдатель, всегда, когда посещаю Санкт-Петербург или Москву, то непременным объектом моего посещения является Третьяковская галерея либо Русский музей, куда я с удовольствием иду, где провожу часы. И хотя я бывал там десятки раз в каждом из этих музеев, но снова получаю необыкновенное наслаждение.
Обязан ли священник носить бороду?
Такой обязанности нигде не предписано. Священнику предписывается иметь внешний вид, приличествующий его сану. И вот всегда на Руси считалось, что такой вид, приличествующий священному сану, это не только определенная скромная одежда, но и определенный внешний вид, в том числе он предполагает и ношение бороды. Поэтому традиция православной церкви такая, что священник традиционно с бородой.
Есть ли в Томске школа звонарей? Если есть, то кто и когда в ней может обучаться?
Она, скорее всего, не школа звонарей, а курсы звонарей, которые проводятся периодически время от времени. Такие курсы у нас есть при Воскресенской церкви города Томска. И тот, кто имеет интерес к этой тематике, тот может связаться с настоятелем этой церкви, отцом Дионисием Мелентьевым, либо с другими священнослужителями Воскресенской церкви. У них есть свой сайт в интернете, там есть телефоны, адрес электронной почты. Можете связаться и узнать, когда будут очередные курсы, пройти эти курсы и потом оказывать практическую такую вот помощь в качестве звонаря на том приходе, который вы посещаете.
Спасибо, Владыка. Нашим телезрителям напоминаю, что вы также можете прислать вопрос в нашу программу на адрес православие70@mail.ru, либо предложить тему нашей следующей передачи. Владыка, спасибо за, как всегда, познавательную беседу, интересные ответы.
Вас также благодарю, Виталий, за как хорошего такого интересного собеседника. Желаю Божие благословение, крепкого здоровья, милости Божией, любви всем нашим телезрителям. Да благословит всех вас Господь.
Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч в эфире.